Третья дорожка первой кассеты. Советник Эттерлин из Равенсбурга. С гортанным смешком пояснил Исаак Ландауэр, знавший всех на свете. Не любят евреев, равенсбуржцы-то. С тех пор, как они устроили процесс о ритуальном детоубийстве и предали пытки, пожару и погрому своих евреев, они нас ненавидят сильнее, чем все остальные швабы. Тому теперь 300 лет. Нынче деньги у евреев отбирают более гуманными и менее сложными способами. Но вполне понятно, что те, кто учинил такой произвол, питают к пострадавшим злобу даже 300 лет спустя. Ну, как-нибудь переживем и это. В этот миг Зюс ненавидел старика. За слипшиеся пейсы, за просаленный кафтан, за гортанный смех. Он просто компрометантен своими нелепыми старозаветными еврейскими повадками. Ему, Зюсу, непонятны такие старческие причуды. И денег у того куры не клюют, и кредит неограниченный, и связи со всеми дворами, и доверие у всех государей. Сам он Зюс, перед ним точно ящерица перед крокодилом. К чему же такому человеку ходить в грязном балахоне, вызывать насмешки и плевки, и довольствоваться тем, чтобы загребать деньги, которые только записываются в приходные книги? На что нужны деньги, если не обращать их в почет, роскошь, дома, богатые наряды, лошадей, женщин? Неужели у этого старика нет желания так же плевать на людей, как плюют на него, платить пинками за пинки? Зачем было создавать себе власть, если таишь ее от всех? Равенсбургский процесс о ритуальном детоубийстве. Вот какая ерунда у него на уме. Все это покрыто пылью, плесенью, погребено на века. Нынче, слава богу, нравы стали лучше, гуманнее, просвещеннее. Нынче, если еврей ловко возьмется за дело, он будет сидеть за одним столом с властимущими. Ведь посмел же его двоюродный дядя, венский Оппенгеймер, поставить на вид императору, что в теперешней победе императорского оружия над турками первейшая заслуга принадлежит ему, еврею Оппенгеймеру. А императорская военная канцелярия и фельдмаршал принц Евгений удостоверили это, как положено, печатью и благодарностью. Примечание. Речь идет об австро-турецкой войне 1716-1718 годов, закончившейся поражением Турции и присоединением к Австрии ряда бывших турецких владений, в том числе части Сербии с Белградом и части Боснии. Принц Евгений Савойский, годы жизни 1663-1736, известный австрийский полководец и дипломат, выдвинулся в войнах с Турцией и Францией. С 1698 года фельдмаршал, с 1703 президент Высшего военного совета Австрийской империи Габсбургов. Только ни к чему держаться за нелепые причуды и разгуливать в лапсердаке и с пейсами. Не будь их, муниципальный советник Эттерлин из Равенсбурга, наверное, отвесил бы поклон по всем правилам этикета. Исаак Ландауэр, как будто назло, сидел все в той же неловкой, неизящной позе. Он без сомнения читал в душе Зюса, но не возражал, а полузакрыв зоркие глаза, что-то ворчал себе под нос. Зюс располагал по-настоящему отдохнуть, отдышаться в Вильдбаде. Он только что покончил с двумя рискованными, порядком измотавшими его предприятиями. Прежде всего, с введением в Куртпфальце гербовой бумаги. Казна потребовала себе несуразно большой откуп. Народ взъелся на новый налог, как цепной пес. Как бы не так, он не имел намерения отступать. От всех оскорблений, угроз, враждебных скопищ под окнами его конторы, от пасквилей, злостных посягательств он отгородился печатью и подписью курфюрста. Он ни на йоту не смягчил условий. И что же? Стоило повоевать. Он заработал 12 тысяч гульденов на перепродаже контракта. А дальше он тоже не позволил себе отдыха. Отнюдь нет. 12 тысяч гульденов немедленно вновь пошли в оборот. Быстро прикинув в уме, ему дали всего 2 дня сроку. Он ввязался в новую аферу. В соглашение с Гессен-Дармштадтом на чеканку монеты. Опасное дельце. Его брат, выкрест с баронским титулом, хоть и был в Дармштадте как дома и прекрасно ориентировался в обстановке, однако на это не отважился. Сам Исаак Ландауэр покачал головой и перестал усмехаться. Казначейство Баден-Дурлаха, Ансбаха, Вальдека, Фульда, Гейхенгена, Монфора были жестокими конкурентами. Они чеканили, что попало. Чтобы чеканить еще худшую монету, надо было обладать дьявольским хладнокровием и поистине отчаянным железным упорством. Зюс этими качествами обладал. Он умудрился вовремя и с прибылью сплавить и это дело. Пускай его преемник, как знает, отбивается от всяческих неприятностей. Он же обезопасил себя декретом ландграфа и с немалой прибылью и почетом был отставлен от должности. Теперь у него были прекрасные собственные дома. Один во Франкфурте, другой в Мангейме, оба чистые от долгов, и, кроме того, еще кое-какая недвижимость в восточных областях империи, о которой никто не имел понятия. Состояние, связи, чин, кредит, репутация толковой головы и легкой руки. Теперь, видит Бог, можно отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Теперь он всему свету покажет, кто таков Курпфальский, Обергов и Криксфактор. Одно то, что он может позволить себе такую роскошную праздность, пойдет на пользу его делам, придаст ему веса в глазах власть имущих. Хотя он твердо решил всецело отдаться отдыху во время пребывания в Вильдбаде, и хотя принципы Исаака Ландауэра казались ему в корне ложными, его собственная манера обхождения с государем и власть имущими была, несомненно, современнее и куда правильнее. Однако же нелепо было бы не извлечь пользы из путешествия с этим светилом прошлого поколения, этим отменнейшим знатоком людей и дел. Поэтому он стал напрямик расспрашивать о графине, о ее планах, надеждах, затруднениях, о солидности ее делового положения. Едва только речь зашла о делах, Исаак Ландауэр стряхнул с себя сонливость и обратил на собеседника умный, очень живой, зоркий взгляд. Он взял себе за деловое правило по возможности придерживаться истины. Крупнейшие барыши он приобрел именно своей рискованной, ошеломляющей откровенностью. Он знал, что Зюс терпеть не может графиню, считает ее корыстолюбие недостойным знатной дамы, вульгарным качеством. Как было не позлить коллегу, подчеркнув прочность и блестящие перспективы предприятия? Он сжато и точно объяснял положение. Графиня – дама с головой, разбирается в практических вопросах. За каждый прирост в любви герцога она требовала себе новых земель и привилегий, а за возвращение после периода убыли в любви ему приходилось платить наличными и драгоценностями. А что она сама вложила в предприятие? Смазливенькое личико, захудалый дворянский титул и довольно сомнительную девственность. У нее даже платьев не было, когда она явилась ко двору. А что она извлекла из предприятия? Титулы графини фон Вюрбен, графини Урах, супруги обергофмейстера, превосходительство, супруги председателя Совета министров. Кроме того, верховный надзор над герцогской казной. 18 тысяч гульденов апанажа. Примечание. Апанаж – содержание, которое выдавалось во Франции и в германских княжествах некоронованным членам княжеской фамилии в виде земель и ренты. В данном случае речь идет о незаконном даровании апанажа фаворитке герцога. Родовые бриллианты и фамильные драгоценности, все почести, доходы и прерогативы имперской княгини, наличный капитал и векселя на Прагу, Венецию, Женеву, Гамбург. Секретарь ПФАУ говорил мне, что чистыми деньгами у нее 300 тысяч гульденов. Пусть будет 200 тысяч, и то неплохо. Дворянские поместья Фрейденталь, Боинген, деревни Штеттен и Гопфигейм, Бренц с Огенгаузеном, маршаль Кенцемерн. Женщина с головой, обходительная женщина, толковая. Могла бы быть еврейкой. «Говорят, будто она не в фаворе», — заметил Зюс. «И с братом у нее конфликт. Среди членов Лантага ходят слухи, будто собственный ее брат присоветовал герцогу дать ей отставку. Король прусский тоже увещевал его. Она становится сварливой, вздорной, стареет, а главное – жиреет. Герцог в последнее время против такого изобилия жира». «Ее не проведешь», – возразил Исаак Ландауэр. «Она знает, что английский банк куда надежнее, чем страстные клятвы герцога-сластолюбца. Она себя застраховала. Ее финансы в лучшем положении, чем у любого владетельного князя. Мне вы можете поверить, рэп Йозеф Зюс». Зюс поморщился. «Как это он сказал? Рэп Йозеф Зюс? А почему не господин Гоффактор или коллега, или еще как-нибудь?» «Да, нелегко поддерживать знакомство со стариком. Уж очень он компрометантен. Если герцог оставит ее, — сказал он немного погодя. «Ей мало что удастся спасти. В герцогстве на нее смотрят как на чуму и саранчу. Она возбудила против себя ненависть всей страны». «Ненависть страны», — сказал Исаак Ландауэр, иронически, презрительно покачал головой, расчесал себе пальцами рыжеватую, сидеющую козлиную бородку, усмехнулся. Изюс почувствовал его превосходство. «Кто из тех, кому много дано, не возбуждал против себя ненависти страны? Кто не похож на других, тот возбуждает против себя ненависть страны. Ненависть страны подымает кредит». Зюса раздражал благодушно уверенный тон старика. «Потаскуха», — повел он плечами, — «скупа, не аристократична в обхождении, а главное, жирная и старая». «Россказни, рэп Йозеф Зюс», — невозмутимо сказал Исаак Ландауэр. «Что такое потаскуха? Слово. Им утешаются добродетельные родовитые старые девицы, которые завидуют ей. Разве царица Эсфирь знала, что она будет не только наложницей Артаксеркса? Слушайте меня, рэп Йозеф Зюс. Эта женщина стоит не меньше, чем 500 тысяч гульденов. Она женщина с головой. Она знает, чего хочет. Ведь допустила же она евреев в своей деревне и поместье. Не из человеколюбия, отнюдь нет. Но она сама умна. Она нюхом чует того, кто тоже умен, с кем можно говорить и вести дела на чистоту, чтобы получился толк. Я сказал 500? Да, она стоит 500 тысяч и еще 5 раз 500 тысяч. Тем временем экипаж подкатил к гостинице под вывеской «Звезда» в Вильдбаде. Хозяин «Звезды» выскочил навстречу, сдернул с себя колпак. Но едва завидев лапсердак Исаака Ландауэра, он презрительно рявкнул. «Здесь не еврейский постоялый двор». И повернулся к дверям. Тут бледнолицый секретарь слез со своего сиденья. «Это господа гоффакторы, Оппенгеймер и Ландауэр», бросил он небрежно через плечо, помогая господам выйти из кареты. Вмиг хозяин «Звезды» с раболепнейшими поклонами поспешил вперед, указывая путь. Йозеф Зюс гневно насупился, услышав грубый окрик хозяина, но, не проронив ни слова, пошел вслед за Исааком Ландауэром. «Эге!» — усмехнулся тот. «Даже и перед сановничьим мундиром в галунах он не мог бы дальше отставить ногу, когда отвешивал поклон». И старик усмехнулся, пальцем расчесывая слипшуюся седоватую бородку. Графиня проводила герцога до кареты. Пока он тяжеловесно, не спеша влезал в экипаж, она сохраняла приветливое спокойствие, привыкшей к поклонению женщины. Непринужденно и любезно щебетала, улыбалась, кивала. Даже когда она повернулась и стала подниматься по лестнице в голубой будуар, поступи осанка были легкими и грациозными. Лишь очутившись у себя, она вся осела, плечи опустились, руки бессильно повисли, рот приоткрылся, лицо как-то сразу ужасающе увяло. «Кончено!» «Значит, все кончено». Она искусно лавировала, он не посмел заговорить. Но и так было ясно, как день, что он явился с намерением отделаться от нее. И хотя решающее слово застряло у него в горле, его смущенная вежливость говорила сама за себя и была во сто раз хуже, чем прежняя воркотня или вспышки гнева или обиженное молчание. Она сидела вся поникнув. Она была безмерно утомлена и обессилена. Слишком дорого далось ей приветливое спокойствие с элегическим налетом, в то время как сердце ее бушевало, кипело, неистовствовало. Зато теперь она сидела на низком широком ложе, как в столбняке, совершенно опустошенная, почти парализованная. Пудра и румяна потрескались у нее на лице. Веселый огонек, который она зажгла у себя в глазах, теперь потух. Широчайшая роба из узорчатого атласа свисала мертвенными складками, а под унизанной мелкими рубинами, искусно сработанной с бернией, эту моду ввела она, и в самом Версале подражали ей. Под искусно сработанной с бернией ее живые каштановые волосы, и те утратили молодой блеск. Значит, конец. Из-за чего? Прусский король, поганый пес, зудил о долге и безумии. Собственный брат, проклятый, вероломный, холодный интриган, строил против нее козни. Он в ней больше не нуждался. Его положение при герцоге и так было прочным. Он считал благоразумным избавиться от нее заранее, чтобы не попасть в немилость вместе с ней. Она являлась вечной препоной, с ней нужно было считаться при сношениях с императорским двором. Ей нужны были деньги, уйма денег, которые проще и выгоднее не через нее, а прямо направлять в собственную казну. Ох, она насквозь видела его, расчетливого блюдолиза. Тьфу! Но она ему еще покажет. Пока что она держится, она жива пока что. Герцог не заговорил, и в стране владычествует она, она. Однако все эти причины не могли быть вескими для герцога. Ей случалось устоять и не против таких бурь. Ее врагами были император, вся страна, народ, Лантаг и консистория, и тем не менее она дышала и держалась. Ее брат, прусский король, разве это причины? И она увидела, как надвигается на нее истинная причина. Липкой тиной заволакивает ее мысли. Она знала и не знала ее. Билась, как бабочка на булавке, чтобы не дать смутной догадке превратиться в уверенность. Взглядом она искала зеркало, избегала его и все беспомощнее поникала грудой дряблой плоти в роскошных тканях. Челом своим молодым, прекрасно ты, как Гера, в очах Зевес живет, в волосах твоих Цитера. Так пел придворный поэт лет 30 назад. Она и без зеркала знала причину. Она застонала, согнулась, закрыв глаза, прижав руку к сердцу. Воздуха, воздуха, астма душила ее. Отдышавшись, она выпрямилась и заметалась по дому, отдавала приказы, отменяла их, била по лицу камеристку, кричала, рассылала гонцов во всех направлениях. Она еще существует. Пусть увидит, что она еще существует. Он не заговорил, этому она, по счастью, помешала. Она обуздала себя. Нечеловеческих усилий стоила такая выдержка, но ей удалось себя сдержать. Пока что он не заговорил, да-да, и пока что им придется попридержать в утробе свое гнусное ликование. Пока что она существует, и еще как существует. Это она им докажет. Среди приближенных герцога у нее имелись надежные информаторы. Эбергард Людвиг все еще был в Неслахе, в своем охотничьем замке. Это хорошо, даже очень хорошо. Каждый день она получала подробный отчет. Каждый день скакал ее гонец из Неслаха в Вильдбад. Весь распорядок жизни герцога был ей известен. И что он ел, и что он пил, и когда ложился спать, когда охотился, трапезничал, когда гулял. Он допускал к себе только венгерскую танцовщицу, да и то на полчаса в день. Больше он никого не видел, не принимал никого из своих советников. Хорошо, хорошо. Должно быть, он стыдился, что не произнес решающего слова, и уклонялся от новых уговоров. Правительственные указы все накапливались в ожидании его подписи. Щекотливые переговоры с Баден-Дурлахом о том, как поделить расходы по крепости Кель, приблизились к благоприятному концу. Уполномоченный Марк Графини торопил с договором, но герцог был недосягаем. Соглашение с Гейльбронном и Эслингеном по вопросу о Неккаре тоже требовало срочной резолюции, а герцога не было, да и только. Хорошо, очень хорошо. Зато он вызвал теперь к себе рыцарей ордена святого Губерта и непробудно бражничал с ними. Сам он тоже не снимал орденского знака, золотого креста с рубиново-красной финифтью, с золотыми орлами, с охотничьим рогом и девизом «Союз дружбы и доблести». И юную венгерскую танцовщицу, беспросветную дурочку безупречного сложения, по-прежнему держал в Неслахе. Очень хорошо, очень, очень хорошо. Пускай кутит в пьяной охотничьей компании и блудит с непроходимо глупой тварью, только бы подальше от советчиков, от шептунов, от интриганов. Тем временем она не знала устали. К управителям ее имений и поместий летят строжайшие наказы выжимать все до последнего гроша. Она создает 20 новых, совершенно бесполезных должностей, и ее клевретам вменяется в обязанность без проволочки продать их, а вырученные деньги и залоги направить в графскую казну. Герцогское финансовое управление получает счет на огромную сумму, в какую якобы обошлись ей последние визиты Эбергарда Людвига, хотя она получила натурой дрова, вина, фрукты. Как обсасывает кость изголодавшийся пес, так жадно и ожесточенно высасывает она все доходы герцогства, и ежедневно из страны уходят большие деньги к ее банкирам в Женеве, Гамбурге, Венеции. А герцог все еще в Неслахе. он выписал себе из придворной конюшни 3 большие упряжки, по 8 лошадей в каждой, и теперь упражняется в кучерском искусстве. Венгерка визжит, а кавалеры ордена святого Губерта рукоплещут в нелицемерном восторге. Наконец-то, в ответ на ее призывы и заклинания, в Вильдбад прибыл долгожданный Исаак Ландауэр. В засаленном лапсердаке сидел он посреди ляпис-лазури и позолоты, зеркал и купидонов в рабочем кабинете графини. Напротив него, у секретера, графиня во всем своем великолепии. Между ними высокие стопки документов, реестров, счетов. Он проглядывал их, проверял, графиня без утайки давала пояснения. Он находил то тут, то там пробелы, указывал, где следует сильнее прикрутить, поднажать. Графиня сидела, грузная, с оголенной, заплывшей жиром шеей и тоже оголенными, безупречными плечами. Возражала, делала отметки. В конце концов она потребовала огромной ссуды по 3 деревни. Исаак Ландауэр поглядел на нее, покачал головой, сказал сукаризной: «Чем я это заслужил у вашего превосходительства?» «Что заслужил?» «Что вы меня считаете круглым дураком?» «Что это значит?» — вспылила она. «На что ты намекаешь, еврей? Разве ты не дал бы мне взаймы 2 года тому назад? Чем же я теперь стала хуже?» «На что вашему превосходительству деньги?» — примирительно возразил он. «Чтобы вывозить их из страны?» «А зачем вывозить их из страны?» «Затем, что вы боитесь каких-либо казусов. Но раз есть причины бояться казусов, тогда имения не могут быть гарантией. Значит, вы хотите, чтобы я на вас терпел убытки?» Графиня растерянно посмотрела в пространство, потом на него, и взгляд ее сказал ему, что дело тут не только в деньгах. Взгляд открыл ему все ее страхи, надежды, сомнения. «Ты, еврей, не глуп», — произнесла она немного погодя. «Как ты скажешь, могу я рискнуть?» И она запнулась. «Не закладывать моих деревень». Ему хотелось сказать ей что-нибудь утешительное. Но она была женщина с головой и волей. Она не нуждалась в ободрениях и обманах. Даже как-то неприлично было подступаться к ней с этим. Он оглядел ее с ног до головы, и она не таилась перед ним. Он увидел ее опавшее лицо, распустившееся, ожиревшее тело, и на ее настойчиво вопрошающий взгляд не нашел ответа, только молча пожал плечами. Тогда она совсем перестала владеть собой и громко, безудержно расплакалась, точно малое дитя. Потом принялась непотребно ругать министров, своего брата, племянника и всех прочих, что были ее креатурами, а теперь смотрели на ее падение и палец об палец не ударили, и даже рады были подтолкнуть ее. Вот канальи, вот подлецы. Ведь она возвысила их, ведь по ней они взобрались наверх. Каждым грошом, каждой пуговицей на мундире они были обязаны ей. К тому же они по всей форме заключили с ней договор. Документ тут, у нее в ящике. Всемерно поддерживать друг друга, как в удаче, так и в беде. С таких подлых мерзавцев шкуру мало содрать. Ведь любой проходимец и мошенник, сам дьявол, не отступает от данного собрату слова. Молча наблюдал еврей, как бесновалась графиня, и ждал, чтобы она отбушевала. Под конец она закашлялась, лицо у нее побагровело, она засопела, захрипела, потом заплакала тихими, безудержными слезами. «Ох, еврей, еврей!» — всхлипывала она безостановочно, беспомощно. Пышная, прекрасная женщина вся содрогалась, румяные белила расплылись, великолепные ткани безжизненно повисли на ней. Исаак Ландауэр расчесал пальцами слипшуюся бородку, покачал головой. Потом бережно взял большую теплую руку графини и, что-то бормоча себе под нос, принялся огладить ее. Слухи о близком падении графини, неведомо откуда взявшиеся, вспыхивали в стране то тут, то там, на всех перекрестках. Никто не решался повторить их громко, но шепотом об этом говорили все. Из каждой груди вырывался глубокий, хоть и затаенный вздох облегчения. В некоторых деревнях уже звонили в колокола, читали благодарственные молитвы, не объявляя за что и ограничиваясь туманным намеком «за милость провидения». Но пока что ничего не изменилось. Даже наоборот, гнет стал еще тяжелее, еще жестче. Старых чиновников смещали, потому что новые претенденты дороже платили за предоставленные им должности. Сыскная полиция доносами и дознаниями держала в страхе целые общины и отдельных лиц. Откупиться можно было только крупной мздой. из всех государственных учреждений, даже из церковного имущества и кассы помощи вдовам и сиротам, изымались огромные, ничем не обеспеченные, беспроцентные ссуды в казну графини. Агенты графини совсем распоясались и орудовали наглее, чем прежде. А когда появился грозный герцогский рескрипт, в котором вновь строжайше возбранялись под угрозой тяжкой кары всякие речи против графини, тогда обратились в прах даже самые легкокрылые надежды. Малый совет парламента, Ландтага, заседал каждые 3 дня. Члены его успели побеседовать с прусским королем. Они были осведомлены о ссоре графини с братом и, предчувствуя падение фаворитки, стремились приблизить его срок. Они обсуждали планы обращения с новой жалобой к императору и имперским властям и нового протеста перед герцогом по поводу последних злоупотреблений клики гревениц. Малый совет собирался в полном составе. 8 действительных членов, 2 консультантов-законоведов, председатель, он же первый секретарь. Люди это были совсем разные, начиная с Иоганна Фридриха Егера, грузного и неповоротливого бранкегмейского бургомистра, и кончая Филиппом Генрихом Вейсензе, изящным, утонченным, просвещенным советником консистории и прилатом в Гессау. Но все они как один горой стояли за права и привилегии Ландтага. Графиню чистили так, что прямо гул стоял. Эту грязную тварь плетьми надо гнать из страны. Иоганн Фридрих Беллон, бургомистр в Вейнсберге, стучал кулаком по столу. Если, мол, до того дойдет, он выведет своих малых деток на улицу и велит им плевать в лицо рябой стерви, изъеденной дурной болезнью. Гремели горделивые речи. Где, мол, в Европе найдется вторая страна с такими свободами? Лишь Вюртемберг и Англия отвоевали себе столько парламентских гарантий. И воздух в помещении Ландтага был пропитан гражданской гордостью, потом и демократией. Но в итоге были вынесены очень несмелые решения. И так как Эбергард Людвиг оставался недосягаем, а советники его ограничивались учтиво-уклончивыми ответами, то резолюции не получили хода и спустя месяц начали желтеть в архиве. Герцогиня Иоганна Элизабетта, которая сидела и выжидала в опустелом Штутгартском дворце, тоже прослышала о близкой отставке графини. Члены Ландтага то и дело наведывались к ней. Император слал к ней чрезвычайных послов. Прусский король явился засвидетельствовать ей почтение по всем правилам придворного церемониала. А как смеялись в кругу приближенных графини над визитом захудалого короля к заштатной герцогине. Герцогиня внимательно прислушивалась ко всяким толкам, тщательно отмечала малейшую перемену в поведении Эбергарда Людвига. Однако она не возносилась на крыльях надежды и не падала в бездну разочарования от того, что желанный переворот медлил совершаться. Она ждала уже столько времени. Целых 30 лет сидела она в пустом дворце, потому что герцог оставил ей лишь самую необходимую домашнюю утварь. Сидела унылая, замшелая, нудная и упрямо выжидала. Правда, чужеземные послы являлись на поклон и к ней, но она знала, что то была тягостная повинность и что ей уделяли особое внимание, лишь будучи не в ладах с герцогом, ему в пику. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, в том городе, который Эбергард Людвиг построил ее сопернице, потому что она, герцогиня, упорно держалась за Штутгарт, невзирая на унижения и угрозы. Настоящая жизнь была там, в Людвигсбурге, когда государь перенес туда свою резиденцию, куда он насильно заставил переехать все ведомства, коллегии, консисторию и церковный совет. Там он построил для той твари, для мекленбурженки, для метрессы великолепный замок, и туда велел перевезти из Штутгартского дворца все сокровища искусства, всю парадную мебель. Иоганна Элизабетта с первого дня запомнила мекленбурженку. Даже мысленно она никогда не произносила проклятого имени. Супруга своего она почитала и любила, она гордилась им, как доблестным воином и блестящим кавалером. Она знала также, что сама недостаточно хороша для него, и не ставила ему в укор шашни со своими фрейлинами. Даже когда она родила ему сына и дочь, и ей намекнули, что худосочие детей проистекает от необузданной жизни герцога, она не озлобилась против него. Когда появилась при дворе мекленбурженка, подстроил это ее брат, интриган и сводник, чтобы через нее сделать карьеру. Она, герцогиня, по правде сказать, не поняла, что хорошего в этой твари. Но раз уж Эбергарду Людвигу та приглянулась, она и тут, как и в прежние разы, не стала ему перечить. Впрочем, герцог поначалу не слишком был увлечен и воспылал страстью лишь после любительского спектакля, в котором играл вместе с Мекленбурженкой. Герцогиня сейчас еще видит, как та тварь в соблазнительном наряде Феллиды напирала на него нагло оголенной грудью. И с тех пор не проходило и дня, чтобы тварь та не причиняла ей зла. Герцога она завлекла колдовством, это совершенно ясно. Ее саму герцогиню она пыталась отравить. Когда ей сделалось так дурно от шоколада, виной тому, конечно, была отрава Мекленбурженки, и от рокового конца ее спасла только милость провидения, не дав ей отведать еще и пирога. Для всякого, кто не был слеп, не могло быть сомнений, что та подлая колдунья, отравительница, отродье дьявола. Неспроста же она разрешилась прежде времени черным, как смоль, волосатым, сморщенным обменышем. Но она, герцогиня, наперекор всем злодеяниям, обидам и чародействам, не уступила своих прав. Пыл ненависти давно уже сменился в ней холодным, тупым, упрямым, застарелым ожиданием гибели той твари. Так сидела она в обширном пустынном дворце, унылая, одинокая, нудная. И вести, долетая к ней, обесцвечивались, становились расплывчатыми, тягучими, пыльно-серыми, как она сама. Об эту пору в разных концах швабской земли стал являться вечный жид. В Тюбингене одни говорили, будто он в собственном экипаже проследовал по городу, другие утверждали, будто видели его на проезжей дороге не то пешком, не то в почтовой карете. Писец при Вейнсбернской заставе рассказывал о загадочном путешественнике, который назвался странным именем и при себе имел диковинную поклажу. Когда же он стал требовать надлежащих документов, зловещий незнакомец пронизал его насквозь таким адским взглядом, что ему пришлось в страхе отступиться. Но от дьявольского взгляда у него и по сейчас ломота во всем теле. Слухи ползли отовсюду. Детей оберегали от злого глаза незнакомца, а в Вейле-городе, близ которого его видели напоследок, сторожу у заставы был дан приказ строжайше соблюдать все формальности. Немного погодя, он появился в Галле. У заставы он дерзко назвался Агасфером, вечным жидом. Срочно созванный магистрат распорядился пока что не пускать его дальше предместья. Кругом с испугом и с любопытством столпились обыватели. У приезжего была обычная наружность еврея-разносчика, лапсердак и пейсы. Он охотно отвечал на вопросы, но картаво и маловразумительно. Перед крестом он бросился на земь, взвыл и стал бить себя в грудь. Вообще же он торговал галантереей, и у него много раскупили амулетов и безделушек на память. В результате, когда он предстал перед магистратом, обнаружилось, что он обманщик, и его приговорили к плетям. Но те, кто его видел, заявляли, что это, конечно, не настоящий. У настоящего одежда была обыкновенная, добротный кафтан голландского покроя, как у многих, разве что старомодный, и сам он с виду напоминал важного чиновника или зажиточного бюргера. Только по лицу его, почему-то особенному, исходившему от него, а главное по взгляду, сразу чувствовалось, это и есть вечный жид. Так во всех концах страны в один голос свидетельствовали разные уста. Графиня спросила у Исаака Ландауэра, каково его мнение на этот счет. Он отвечал уклончиво. Откуда ему знать? Он ведь не Лейбниц. Вообще, он неохотно говорил о таких вопросах. В них трудно разобраться. Он склонен ни во что не верить. Но в отрицании его не чувствовалось твердости. Кроме того, всякому, кто занимается такого рода делами, не избежать столкновения с полицией и церковными властями. Зато графиня крепко верила в магию и чернокнижие. В Густрове, еще ребенком, она много времени проводила со старухой Иоганной, пастушкой, которую позднее убили за то, что она умела накликать непогоду. Иногда открыто, чаще же, когда старуха выгоняла ее из-под тишка, наблюдала она, как та варит притирание и зелье, и в глубине души твердо верила, что своим возвышением и своей властью она обязана тому, что после смерти старухи тайком помазала себе пупок, срам и бедра козлиной кровью, которую так и кипятила напоследок. Замирая от страха и любопытства, она жадно выспрашивала алхимиков и астрологов, которые приезжали ко двору Людвигсбурга, и хотя в обществе разыгрывала из себя вольнодумного философа, однако частенько в тиши, содрогаясь и тяжело дыша, изготовляла составы для сохранения молодости и приобретение власти над мужчиной, что евреи своими гениальными комбинациями и неслыханными успехами на финансовом поприще обязаны колдовству, в этом она уверена. На этот счет ее не проведешь. Тайны колдовства достались им в наследство от Моисея и пророков. А за то, что Иисус хотел открыть эти тайны всем народам, а значит обесценить их, евреи его распяли. И что Исаак Ландауэр влияет и хитрит перед ней, и покидает ее в беде, хотя она всегда оказывала ему столько доверия, так это попросту подлый страх конкуренции и жестокая несправедливость с его стороны. Слухи о вечном жиде вновь укрепили ее в намерении вернуть к себе герцога с помощью колдовства, если все другие средства окажутся недействительными. Она принялась настаивать, чтобы Исаак Ландауэр повел ее к вечному жиду, а уж если он наотрез отказывается, только незачем отвиливать, при желании для него это, конечно, возможно, так пусть раздобудет ей другого каббалиста, который зарекомендовал себя и которому она могла бы довериться. Исаак Ландауэр зябко потирал бескровные руки. Ее настойчивость и горячность смущали его. «Господи, ведь он только честный купец. Он поставляет все, что от него требуют. Деньги, угодья, дворянский титул, если на то пошло. Даже маленькое имперское графство и заморские пряности, и негров, и черных рабынь, и говорящих попугаев. Но откуда, откуда во имя всего святого добыть ему вечного жида или почтенного каббалиста, который не посрамил бы себя? Ему, естественно, на миг пришла мысль подсунуть графине ловкого мошенника. Но с какой стати водить за нос клиентку, слепо доверяющую ему? Он всегда отличался добросовестностью. Да и риск был уж очень велик. Депутаты Лантага и так ненавидели его. Они с величайшим восторгом довели бы его до суда, или, отчего упаси Боже, до костра. Против своего обыкновения он ушел расстроенный, нехотя дав графине уклончивое обещание. Направился он прямо к Йозефу Зюссу Оппенгеймеру. Зюсс тем временем усердно старался быть праздным, но он был лишен дара отдыхать таким способом. Он томился от безделья. Этот неугомонный человек страдал, выходил из себя, когда не мог затевать сложные махинации, водиться с властимущими, давать толчок движению и самому кружиться в вихре движения. С малых лет какая-то сила гнала его, не давая передышки. Ребенком он не пожелал оставаться во Франкфурте у дедушки, благочестивого и смиренного рабби Соломона, кантора в синагоге. Родителям отец его был директором странствующей еврейской труппы, пришлось возить его с собой. Таким образом, он уже в шестилетнем возрасте попал к Вольфенбюттельскому герцогскому двору и увидел власть имущих вблизи. Герцог благоволил к отцу и еще больше к матери, красавице Микаэле Зюсс. А герцогиня без ума была от миловидного, пылкого, не по летам смышленого, кокетливого мальчугана. Ах, какая разница была между ним и белобрысыми флегматиками, детьми при Вольфенбюттельском дворе. Оттуда пришло его страстное тяготение к обществу властимущих. Он нуждался в смене впечатлений, в новых лицах. У него была жажда общаться с людьми, алчное желание втиснуть в свою жизнь как можно больше людей, и они навсегда оставались у него в памяти. Он считал потерянным тот день, когда ему не удалось свести хоть 4 новых знакомства, и хвастал тем, что знал в лицо треть всех немецких владетельных князей и по меньшей мере половину знатных дам. Его почти невозможно было удержать в гейдельбергской школе. 3 раза за 4 года он убегал оттуда вдогонку кочующей труппе. А когда умер его отец, никакие просьбы, рыдания, угрозы, проклятия матери не могли его обуздать. Миловидный мальчуган, баловень целого города, был развит не по годам, обнаруживал поразительные способности к счету, кичился своей аристократической наружностью и позволял себе самые бесшабашные шалости – соседи-евреи руками всплескивали, христиане смеялись весело и благосклонно, а мать молилась, плакала, бронилась и не знала, гордиться ей или негодовать. И в Тюбингене, куда его послали изучать право, он не мог усидеть в аудиториях. Математикой и языками он овладевал играючи. К юридическому крючкотворству, из которого профессора кое-как сколачивали теорию, у него был природный дар. Для него же куда важнее было знакомство со знатными студентами, и за то, что они хоть часок обращались с ним как со своим братом-дворянином, он соглашался всю неделю быть им слугой и шутом. Ему становилось все яснее и яснее. Его призвание – водить компанию с властимущими, ублаготворять их, увиваться вокруг них. Кто лучше его умел проникать в причуды и прихоти государей, вовремя замолчать, вовремя заронить в них семя своей воли, как шелкопряд свою личинку в созревающий плод? А кто еще способен был так подольститься к женщине и мягкой, уверенной рукой скрутить самую неподатливую? Его жгло желание. Побольше стран, побольше людей, побольше женщин, побольше роскоши, побольше денег, побольше лиц. Движение, деятельность, вихрь событий. Не мог он усидеть ни в Вене, где в достойном браке проживала, блистала, транжирила деньги его сестра, ни в конторах своих родственников, оппенгеймеров, императорских банкиров и поставщиков на армию, ни в канцелярии мангеймского адвоката Ланца, ни в деловом кабинете своего брата, дармштадтского княжеского фактора, который теперь, крестившись, стал прозываться бароном Тауфенбергером. Та же сила толкала и гнала его. Новые женщины, новые сделки, новая роскошь, новые нравы. Амстердам, Париж, Венеция, Прага. Вихрь событий, жизнь. При всем том он плавал в мелкой стоячей воде и никак не мог выбраться на широкий речной простор. Лишь Исаак Ландауэр устроил ему первые серьезные дела. Договор на курпфальцскую гербовую бумагу и соглашение на чеканку дармштадтской монеты. И лишь проворство и отвага, с какой он бросился в эти рискованные предприятия и в надлежащую минуту отступился от них, создали ему репутацию настоящего дельца. Казалось бы, он заработал себе законное право посидеть здесь, в Вильдбаде, сложа руки, перевести дух. Но на это он не был способен. Праздность донимала его, как зуд. И лишь затем, чтобы дать исход своей энергии, он затеял сотню любовных интрижек, планов, афер. Его камердинеру и секретарю Никласу Пфефле, которого он сманил у мангеймского адвоката Ланса, хладнокровному, непроницаемому, неутомимому, бледнолицому толстяку, приходилось целый день быть в бегах, разузнавать для него новости, адреса, занятия и биографии приезжих посетителей курорта. Зюс был очень моложав на вид и гордился тем, что обычно ему давали около 30 лет, почти на 10 меньше его настоящего возраста. Ему необходимо было чувствовать, что его провожают женские взгляды, что головы поворачиваются ему во след, когда он едет верхом по аллее. Он употреблял множество притираний, чтобы сохранить унаследованный от матери матово-белый цвет лица. Любил, когда говорили, что у него греческий нос, и ему ежедневно завивали его густые темно-каштановые волосы, чтобы они и под париком лежали волнами. Часто он даже ходил без парика, хотя это не подобало господину его звания. Он боялся испортить смехом свой маленький рот с полными пунцовыми губами и заботливо следил в зеркале, чтобы его гладкий лоб не утратил беспечной ясности, которая казалась ему признаком аристократизма. Он знал, что нравится дамам, но искал этому все новых подтверждений, и та, с которой он провел одну ночь, осталась ему мила на всю жизнь, потому что назвала его темно-карие, сверкающие под нависшими дугами бровей живые глаза, крылатыми глазами. Подобно тому, как мода и прихоть требовали все новых яств и вин, все нового хрусталя и фарфора для его стола, так для постели ему требовались все новые и новые женщины. Он был ненасытен, но быстро присыщался. Память его – гигантский музей, где надежно хранилось все, в точности запечатлевало лица, тела, запахи, позы. Глубже не задевала ни одна. Одна единственная проникла за пределы чувственности. Тот год, что она прожила с ним, год в Голландии, стоял в его жизни совершенно обособленно, отдельно от других. Но он замуровал воспоминания об этом годе, не говорил о нем. Мысли его пугливо обходила этот год и отлетевшую тень. Лишь очень редко воспоминание пробуждалось и устремляло на него взгляд, вселяющий смущение и тревогу. Он так легко поддался на уговоры Исаака Ландауэра, еще и потому, что за последние годы лечение на курорте Вильдбад стало чуть ли не обязательным для всякого, кто почитал себя в Западной Германии аристократом. Даже из Франции сюда являлись посетители. Здесь можно было увидеть моднейший экипаж, услышать изысканнейшую беседу, обтесать по моделям Версаля углы и шероховатости, которыми грешили даже модничающие немецкие дворы. Здесь был настоящий большой свет. Здесь можно было наглядно видеть, как изменяется цена отдельным лицам и целым общественным слоям. Кто идет в гору, а кто катится вниз. Живой пример был куда более поучительным, чем светский вестник. Только здесь, из всей Германии, можно было точно установить, какой формы ножку следует предпочесть модному франту при выборе дамы сердца, чтобы не прослыть отсталым. Так как у Зюсса не было дела посерьезнее, он с головой ушел в эту суету, бойко лавировал среди светских пустяков. Ощущая пустоту, изголодавшись по событиям, он приспосабливался к жизни других. Он беседовал с хозяином гостиницы, где проживал, и строил планы, как увеличить ее рентабельность. Он спал с юной служанкой, он выписал владельцу игорного дома новомодные столы для игры в фараон и заработал на этом 400 гульденов. Он был самым желанным гостем на утреннем приеме принцессы Курлянской. Он улаживал любовные неудачи сторожа при ванном заведении. Стараниями незаменимого Никласа Пфефле он добывал из людвигсбургских оранжерей померанцевые цветы для дочери посла Генеральных Штатов. Зато, когда она сидела в ванне и флиртовала с кавалерами, ему разрешалось занимать ближайшее к ней место на деревянной покрышке ванны, над которой выступала лишь голова девицы. По уверению многих, ему разрешались и другие вольности. Он подписал выгодный контракт с амстердамским ювелиром на шлифовку определенного сорта драгоценных камней. При столкновении с баварским графом Трацбергом, заносчивым грубияном, он так отбрил баварца, что тому пришлось на следующий день убираться из Вильдбада. Он исхлопотал садовнику кредиты для разбивки парка подле ванного заведения и заработал на этом 110 талеров. За игорным столом, когда все немецкие кавалеры испуганно ретировались, он остался единственным партнером молодого лорда Сеффолка, беспечно и учтиво проиграв 400 гульденов. Он дал пощечину галантерейному торговцу, который вздумал взять у него за подвязки лишних 4 гроша. Он ежедневно являлся на аудиенцию к саксонскому министру. Саксонский двор нуждался в займе. И стоял, обнажив голову, склонившись в раболепном поклоне, в то время как министр высокомерно проходил мимо, не удостаивая его ни взглядом, ни кивком. Он пламенно завидовал Исааку Ландауэру, который под улюлюканье мальчишек, под проклятие народа и насмешки высшего света входил в дом графини. Считал, ворочал деньгами, ворочал страной, выпускал людей на волю и заточал в тюрьмы. В таком расположении духа застал его Исаак Ландауэр. Он сперва нащупал почву, заговорив о странных причудах, которыми Господь, да будет благословенно его имя, наделил и наказал христиан. Почтенному муниципальному советнику из Гейльборна нужно, например, чтобы возле него постоянно терлись 7 собачек и чтобы они были одинаковой величины. Фрейлин фон Цванцигер дала обет не произносить по пятницам ни единого слова, а господин фон Гогенек почитает для себя делом чести присутствовать на всех аристократических похоронах в округе, ради чего не щадит никаких трудов. Затем старик осторожно перешел на слухи о вечном жиде и напоследок как бы мимоходом рассказал, что графине взбрела странная фантазия повидать его или еще какого-нибудь мага или астролога, а лучше всего зарекомендовавшего себя каббалиста. После чего он умолк, выжидая. Зюс сразу почуял, что старик куда-то гнет. Он весь подобрался, насторожился. Разговор Исаака Ландауэра о вечном жиде сбил его с толку. Это была область, не имевшая ничего общего с делами, не находящая себе выражения в цифрах. Она ограничилась тем, что было замуровано с заповедным. Разумеется, слухи дошли и до него, но природный дар ограждать себя от всего, что может вывести из равновесия, помог ему легко и быстро отделаться от смущающих душевный покой догадок, только бы не коснуться заповедного. Но теперь, когда Ландауэр заговорил об этом, тревожное чувство неумолимо подкралось к нему. Точно волна издали набегала на него то, с чем пришел Исаак Ландауэр. Он боялся и желал решительного слова. И когда Исаак Ландауэр сделал паузу, он замер в мучительно волнующем ожидании. Но тот заговорил снова. Нерешительно, нащупывая отношение собеседника, он вымолвил нарочито небрежным тоном. «Я уж подумал, Ребзюс, о рабби Габриэле». Так и есть. Человек, что сидит перед ним, лукаво и добродушно покачивая головой, построил точный расчет на том заветном, отчего он, Зюс, боязливо отшатывался и отмахивался. Он вынуждает его к откровенности самим собой. «Я так полагаю», — продолжал искуситель выведывать у завистника, «я полагаю, что вечный жид, о котором толкуют, никто иной, как он». Да-да, Зюссу это, конечно, тоже пришло в голову, когда он узнал о слухах. Но он именно и не хотел, чтобы предчувствие превратилось в уверенность. Рабби Габриэль, его дядя, этот каббалист, этот вещун, окутанный для всех таинственным и устрашающим туманом, единственный человек, который не был ему ясен до конца, который одним своим присутствием лишал красок, красочность его мироощущения, лишал жизни его действительность, делал спорными его ясные круглые цифры, стирал их. Этот человек должен существовать сам по себе, где-нибудь вдали. Ни в коем случае нельзя вмешивать его в дела, иначе он коснется заповедного. И тогда не миновать смятения, гнета, разлада, всего того, что не поддается выкладкам и подсчетам. Нет-нет, дела здесь, а то надежно запрятано там, далеко. И так оно правильно, так должно быть и впредь. «Я, конечно, не стал бы требовать этого даром, Реб Йозеф Зюс», — нащупывал почву искуситель. «Я бы вовлек вас в дела с графиней». Йозеф Зюс пустил в ход весь механизм своих расчетов. Великий соблазн овладел им. Точно, быстро, с невероятной энергией и четкостью работал его мыслительный аппарат. Мгновенно и безошибочно взвесил он все выгоды сделанного предложения, довел их до полной ясности, подсчитал, свел баланс. «Деловая связь с графиней – это много, это больше, чем крупный куш денег. Войдя в это предприятие, он мог приблизиться к герцогу, а оттуда до принца Евгения один шаг. Он видел перед собой сотни возможностей, головокружительно далекие перспективы придвинулись вплотную. Но пойти на это нельзя. Всем можно пожертвовать для выгодной аферы – радостями, женщинами, жизнью, только не этим». Втянуть в свои дела рабби Габриэля, продать его, нельзя. Он, Зюс, не веровал ни в добро, ни в зло. Но это значило бы вторгнуться в такую область, где всякие расчеты и прикидки кончаются, ринуться в круговорот, где отвага бессмысленна и умение плавать тщетно. Он дышал порывисто и тяжело, защищаясь от чего-то, как в ознобе передернул плечами. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный, туманный. «Вам не придется ничего требовать от него», — вкрадчиво соблазнял Исаак Ландауэр. «И не надо ничего ему навязывать. Я хочу только одного, Реб Йозеф Зюс, чтобы вы доставили его в Вильдбад. Вы бы могли послать своего молодого человека, этого самого Пфефле. Он наверняка найдет его. А я возьму вас компаньоном в дела с графиней». Зюс стряхнул с себя оцепенение, овладел собой. К окружающему миру вернулись краски, формы, ясность, определенность. Призрачное лицо за его спиной исчезло. Все его колебания — вздор. Ведь он же не мечтательный, глупый юнец. Ну да, в тот раз, когда ему предложили креститься при Курпфальском дворе, у него еще были резонные основания для отказа. Правда, сейчас он и сам толком не понимал, почему не последовал примеру брата, когда это был такой простой способ добыть себе престиж, положение и баронский титул. Как бы то ни было, он не пошел на это тогда. Не пошел бы теперь и никогда, ни для какого дела на свете. Но что особенного было в том, чего требовал от него сейчас умный и ловкий старый хитрец? Никто ведь не требует, чтобы он продавал загадочного, угрожающе зловещего рабби. Опять необузданная и чересчур стремительная фантазия едва не ввела его в заблуждение. Только вызвать старика – вот и все, что он должен сделать, а за это связи с графиней, с герцогом, с принцем Евгением. Дураком надо быть, чтобы не схватиться за такое дело, хотя от этого и становилось немного… Он искал подходящее слово. Немного не по себе. Запинаясь и недоговаривая, он ответил, что послать-то за рабби, пожалуй, можно. Исаак Ландауэр тотчас ухватился за его согласие. Но тут Зюсс потребовал себе такой доли в делах с графиней, на которую тот никак не мог пойти. Ожесточенно торгуясь, принялись они обсуждать мельчайшие подробности соглашения. Упорно отвоевывая каждую пять, Зюсс в конце концов отступил. Когда они окончательно договорились, Зюсс с головой ушел в это предприятие, дышал и жил им одним. Рабби Габриэль канул для него в область заповедного, едва он только отослал слугу. Никлас Пфефле поехал в почтовой карете. Никому не бросался в глаза тучный молчаливый путник. С виду равнодушный, рассеянный и сонливый, он скрывал свою неутомимость под меланхолично-ленивой личиной. Взяв на себя какую-нибудь задачу, он впивался в нее цепко и хладнокровно. След незнакомца вел вдоль и поперек по всей швабской земле, без видимой цели, произвольно. Затем терялся и вновь обнаруживался в Швейцарии. Бледнолицый толстяк следовал за ним добросовестно, шаг за шагом, неотступно, невозмутимо. Странно путешествовал этот незнакомец. Обычно люди так не ездят. Редко случалось, чтобы он выбрал прямую дорогу, а все больше сворачивал на боковые колеи, и чем круче была тропа, тем казалось желание ему. Во имя чего нужно было человеку устремляться в каменистые, обледенелые пустыни, преданные проклятию Божьему? Редко попадавшиеся в здешних местах крестьяне, охотники, дровосеки были непонятливы, немногословны. Когда незнакомец взбирался выше их самых высоких пастбищ, они хоть и смотрели на него, но так же медлительно и безучастно, как их скотина, и так же медлительно и безучастно отводили взгляд, когда он удалялся. Незнакомец ничем не привлекал внимания. Одежда на нем была плотная, темная, довольно старомодного покроя, какой носили в Голландии лет 20 назад. Невысокий, коренастый, немного сутулый, он шагал твердо, тяжелой поступью. Здесь, в горах, куда редко забираются путешественники, Никлас Пфефле без труда находил его след. Зато внизу, на равнине, где население гуще, мудрено, казалось бы, не потерять из виду невзрачного человечка. Однако нечто своеобразное, трудноопределимое, позволяло при всем отсутствии каких-либо отличий проследить его путь. Люди не умели назвать словами это нечто, оно было неуловимым и все же неповторимым, присущим ему одному, и говорили об этом всегда одинаково пугливым шепотом. Путь его отмечался воздействием его личности. Кто видел его, тому становилось труднее дышать, смех обрывался в его присутствии, голову сжимало тесным обручем. Никлас Пфефле, бледнолицый, толстый, хладнокровный, не доискивался причин. Ему важно было напасть на след. Высоко в горах лепились три крестьянских двора, при них деревянная часовенка. Еще выше пасся скот, а дальше ничего, только лед да камень. Незнакомец карабкался по краю пропасти. Внизу, пронзительно звеня, стремился ручей. Можно было проследить взглядом вплоть до того места, где он из-под глетчеров и валунов вырывается наружу. С другой стороны, кедры в одиночку упрямо взбирались вверх, с трудом пробиваясь меж камнями. Вершины, сияя белизной, слепя глаз искристым снегом, врезали причудливые зубцы в сверкающую синеву, замыкали застывшим полукругом плоскогорье. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.